Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 29 мая, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода». Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Мировое сообщество откликнулось на призывы о помощи Индонезии, где в результате землетрясения погибли более 5000 человек. В Москве сегодня состоится мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В Багдаде сегодня возобновляется суд над Саддамом Хусейном. На индонезийский остров Ява, пострадавший в субботу от разрушительного землетрясения, жертвами которого стали более 5000 человек, прибыл первый самолет ООН с гуманитарной помощью. Международная организация направила питьевую воду, палатки и продовольствие. Многие страны уже предложили Индонезии помощь, в том числе и Россия, говорит представитель МЧС.
Больше всего сейчас нужны медикаменты и медицинское оборудование. У нас много раненых, требуется масса анальгетиков и антибиотиков.
Сказал представитель МЧС России. Пострадавшие вторую ночь проводят под открытым небом. В больницах остаются тысячи раненых.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоится мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы по СЕВ. Заседание, которое проводится в связи с председательством России в Совете Европы, примут участие представители всех 46 национальных делегаций, руководящих органов по СЕВ. В повестке дня доклады о референдуме в Черногории, трудовой миграции стран Восточной и Центральной Европы, безопасности европейского воздушного пространства, бюджет Совета Европы. Запланирована также встреча председателя по СЕВ Рене ван дер Линдена с президентом России Владимиром Путиным. Все дороги, ведущие в Цхинвали, с юго-осетинской стороны перекрыты. Грузинские власти также усилили контроль за дорогами, сообщает Интерфакс. Сегодня в Цхинвали должны прибыть уполномоченные по правам человека в Грузии Сазар Субари и госминистр по вопросам урегулирования конфликтов Георгий Хендрава, чтобы разобраться в обстоятельствах задержания там в субботу более 40 грузин и осетин.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде сегодня возобновляется суд над Саддамом Хусейном. На скамье подсудимых, кроме бывшего иракского диктатора, еще 7 человек, его ближайшие соратники. Все они обвиняются в массовых убийствах шиитов в деревне Дуджали после совершенного там в 1982 году покушения на иракского лидера. Ожидается, что сегодня на процессе будет продолжен допрос свидетелей. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас в воскресенье на встрече с представителями Хамаса и других группировок пытался убедить их безоговорочно признать государство Израиль. Переговоры за закрытыми дверями длились около 3 часов. По словам представителей Хамас, удалось достичь некоторого прогресса. Возможно, сегодня переговоры будут продолжены. Израиль отказывается от переговоров по ближневосточному урегулированию с палестинскими властями до тех пор, пока сформированное Хамасом правительство не признает право израильского государства на существование. Завершился Каннский фестиваль. На церемонии вручения призов присутствовал кинокритик Андрей Плахов.
«Золотую пальмовую ветвь», главный приз фестиваля, получил фильм «Ветер, который качает Верес» британского режиссера Кена Лоуча. Довольно неожиданное решение, поскольку фильм не числился в числе фаворитов. Второй по значению приз, гран-при, присужден фильму «Фландрия» французского режиссера Бруно Лемона. Приз за сценарий достался Педро Альмодовару, как раз главному фавориту фестиваля, снявшему картину «Возвращение». 6 актрис, играющих в этом фильме, во главе с Пенелопой Круз и Кармен Маурой. Всем этим 6 актрисам был вручен приз за исполнение женской роли. Приз за режиссуру достался мексиканскому режиссеру Алехандро Гонсалесу Иньярриту за фильм «Вавилон». Этот фильм многие считали серьезным претендентом на «Золотую пальмовую ветвь». И, наконец, приз за мужскую роль тоже был разделен между актерами из французского фильма Рашида Бухареба «Дни славы». Вот таковы решения жюри под председательством Вонга Карвая. И этим завершился 59-й Каннский кинофестиваль.
Это был кинокритик Андрей Плахов.
Радио «Свобода». Новости.
При посредничестве ООН заключено перемирие между израильской армией и боевиками группировки Хезболлах. Представитель миротворческих сил ООН в Ливане выразил надежду, что перестрелки на израильско-ливанской границе прекратятся. Вчера минометному обстрелу с ливанской территории подверглась военная база на севере Израиля. Один солдат был ранен. В ответ Израиль нанес авиаудар по лагерям боевиков на востоке Ливана. Сообщается о двух погибших. Десятки тысяч жителей столицы Восточного Тимора, Дили, бежали из города или пытаются укрыться от продолжающихся беспорядков в церквях и посольствах. Международные миротворцы, Россия и водобанды, однако, те быстро собираются вновь и продолжают поджигать дома и нападать на представителей других этнических групп. Папа Римский Бенедикт XVI, завершая визит в Польшу, посетил бывший нацистский лагерь смерти Освенцим-Биркенау, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Диковицкий.
В Биркенау Бенедикт XVI сказал, что на месте казни и неисчислимых преступлений против Бога и человека, не имевших себе равных в истории, какие-либо слова представляются ему невозможными, особенно трудными для христианина папы немецкого происхождения. Папа молился о том, чтобы Всевышний никогда больше не позволил, чтобы повторилось нечто подобное. Бенедикт XVI говорил также о трагических судьбах тех, кто сражался и погиб в борьбе с фашистским режимом. Здесь есть также и мемориальная таблица на русском языке, которая напоминает нам об огромном количестве российских солдат, погибших в борьбе с национал-социалистическим режимом. Одновременно мы задумываемся над трагизмом их миссии. Освобождая народы Европы от одной диктатуры, они были вынуждены служить другой диктатуре – Сталина и коммунистической идеологии, которая заставляла эти народы жить по своим законам. Биркенау был последним пунктом в программе визита Бенедикта XVI в Польше, который прошел под девизом «Будьте сильными верой». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Напомню главные новости. Мировое сообщество откликнулось на призывы о помощи Индонезии, где в результате землетрясения погибли более 5000 человек. В Москве сегодня состоится мини-сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. В Багдаде сегодня возобновляется суд над Саддамом Хусейном.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Вероника Кульганик.
И коротко о погоде. Практически на всей европейской территории России погода будет формироваться под влиянием циклонов и их атмосферных фронтов. Самый мощный циклон с Рыбинского водохранилища переместится на Карелию. К нему присоединится другой циклонический вихрь из Северной Европы, и центр его ожидается на западе Смоленской области. Еще один циклонический вихрь в Предуралье. В большинстве областей северо-западного района вблизи центра циклона пройдут кратковременные дожди. Кратковременные дожди пройдут и в центральном районе России. Геомагнитный фон сегодня ожидается возмущенным. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь от 14 до 16 градусов тепла. В Москве также кратковременный дождь, максимальная температура 18 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, давление 736 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Визит Папы Римского Бенедикта XVI в Польшу. Издание первой и единственной книги о советском биологическом оружии в России. Российский бизнес в Нью-Йорке.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Федеральная таможенная служба России запретила ввоз в страну подержанных зарубежных автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-2. Развитие темы в течение ближайшего часа и в продолжении этой темы вопрос, к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Доверяете ли вы качеству иномарок, собранных в России? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Как вы уже слышали в выпуске новостей, Папа Римский Бенедикт XVI в воскресенье вечером закончил свой визит в Польшу. Об итогах паломничества рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Бенедикт XVI стал для поляков своим папой. Это, пожалуй, главный результат визита понтифика в Польшу. В эти дни нередко можно было услышать от поляков: «Бенедикт XVI близок к нам, это глава Римско-католической церкви, который своим смирением и верой убедил нас в том, что нужно смотреть в будущее, забыть об обидах и горечи прошлого. Он понимает то, что пережили поляки за годы коммунизма, а ранее Второй мировой войны». Во время посещения нацистского концлагеря смерти Освенцим-Бжезинка Бенедикт XVI сказал: Я ощущал внутреннюю потребность здесь, в Биркенау, подойти к мемориальной таблице на немецком языке. Немцы, которые когда-то были сосланы в Аушвиц-Биркенау и были здесь убиты, считались в то время отбросами общества. Сегодня мы вспоминаем их с благодарностью, как свидетелей добра, которое выжило также и в нашем народе. Они — свет в темноте, мы склоняемся перед их памятью. Здесь лежат сотни тысяч человек, при упоминании которых содрогаются наши сердца. Они, однако, не хотят ненависти, а показывают, как страшна может быть эта ненависть. Они хотят, чтобы зло было названо злом, и чтобы мы от него отказались, имели смелость добра и могли сопротивляться злу. Примечательно, что в Польше, говоря о том, что визит Бенедикта XVI в Освенциме является самым важным пунктом программы паломничества на родину Иоанна Павла II, практически всегда добавляли, по крайней мере для иностранных журналистов. Для поляков этот визит был прежде всего визитом-знакомством, во время которого, даже осознавая, что это по большому счету не имеет значения, Бенедикта XVI все время сравнивали с его предшественником Иоанном Павлом II. Слишком уж трудно было многим смириться с тем, что человек в белой сутане – это не Карл Войтыла, а кто-то другой. Тем не менее, поляки в Бенедикте XVI не разочаровались. Он показался одновременно как продолжатель традиции Иоанна Павла II, но и папа с собственными выразительными приоритетами своего понтификата. Бенедикт XVI много говорил о вере, о роли церкви в современном обществе. Если такие рассуждения в каком-то другом месте, в какой-то другой стране, могли бы показаться слишком консервативными или даже скучными, то в Польше наоборот, они нашли отклик у миллионов верующих, ведь именно духовного укрепления, укрепления в вере, ожидали от папы польские католики. Я была на месте папы в Варшаве, это незабываемые моменты в моей жизни. Конечно, невольно вспоминаешь нашего папу Иоанна Павла II, но Бенедикт XVI это является, по моему мнению, достойным его последователями. Я с чувством удовлетворения переживаю паломничество папы, говорит жительница Варшавы. В Польше Бенедикт XVI высказался за дальнейший диалог между религиями, осудил попытки приспособить веру к сиюминутным потребностям человека и общества, а также призвал осторожно подходить к вопросу о люстрации священнослужителей. Понтифик ответил практически на все вопросы, на которые в Польше хотели, чтобы он ответил. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, мы сегодня в утреннем эфире обсуждаем запрет Федеральной таможенной службы России на ввоз автомобилей США, Европы и Японии старше 11, 10 и 9 лет соответственно. А есть ли публикации на страницах сегодняшних российских газет на эту тему?
В «Новых известиях» нашла одну статью под названием «Старики никуда не идут». Сразу после того, как таможня объявила о своем решении, среди автолюбителей поползли слухи, что власти, недолго думая, решили подогнать страну уже к Евро-3, пишет издание. Однако таможенная служба поспешила успокоить общественность, объяснив, что нынешнее правило будет действовать лишь до 1 сентября. Итак, требования стандарта Евро-2 после этого срока, конечно же, не иссякнут. Просто таможенники начнут определять экологический класс автомобиля на соответствующих пунктах технической экспертизы, которых, как подчеркивает газета, у них сейчас попросту нет в достаточном количестве. По логике таможни совсем не обязательно проверять машины, выпущенные за рубежом после того, как там был введен обязательный для всех новинок стандарт Евро-2. Достаточно лишь специально разработанной таблицы с указанием страны и года введения еврокласса второго уровня. Если автомобиль произведен после указанной даты, он полностью удовлетворяет российским требованиям. Из этого автоматически следует, что к категории грязных относятся машины, выпущенные в Европе до 1996, в США до 1995, в Японии до 1997 годов. Строго воспрещен вход канадским и корейским моделям младше 2000 года. Также не удовлетворяют требованиям и китайские авто, выпущенные до 2003 года. Впрочем, как полагают специалисты, у этого метода есть свои недостатки, которыми обязательно воспользуются находчивые бизнесмены, которые работают на авторынке. И пострадают в этом случае многочисленные покупатели подержанных иномарок, подчеркивает газета. Эксперты же полагают, что за несколько летних месяцев Россия может захлестнуть поток некачественных машин, за которые потребителю придется платить значительно больше, чем они стоят на деле. Вот так сегодня об этом пишут новые известия. В этой же газете нашла еще одну интересную новость. Как стало известно изданию, финны-переселенцы из Карелии и их наследники готовят иски к правительству России. Активисты финских общественных организаций, требующих возвращения отошедших в 1944 году к Советскому Союзу территорий Карелии и Карельского перешейка, дали соотечественникам новую надежду. Переселенцам из Карелии или их наследникам рекомендуется найти старые документы о владении недвижимостью и земельными участками на приграничных территориях и начать процесс реституции. Первым шагом станет формальное обращение к российскому правительству, а когда последует отказ, дело будет передано в Европейский суд по правам человека. Для успешного судебного разбирательства нам достаточно набрать группу из 10 человек, подчеркивают адвокаты. Несколько десятков переселенцев и их родственников уже откликнулись на этот призыв. Вот такие новости я сегодня нашла в «Новых известиях». А следующие полчаса я расскажу о том, что МК публикует сенсационную статью о переносе столицы.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Пунчину, которая знакомит нас сегодня с публикациями российских газет. В Москве 8 часов 15 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня состоится мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Уполномоченный по правам человека в Грузии прибывает сегодня в Цхинвали, чтобы разобраться в обстоятельствах задержания там 40 грузин и осетин. В Багдаде сегодня возобновится суд над Саддамом Хусейном и семью его соратниками. Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля получил фильм британского режиссера Кена Лоуча «Ветер, который качает вереск». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов утра на волнах Радио Свобода «Час прессы». Тема выпуска. Папа Римский Бенедикт XVI в Польше. Папа немец после папы поляка. Участвуют польские журналисты Томаш Белецкий и Анджей Зауха. Ведет программу Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11 часов утра. Время московское.
8 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И в этот раз об итогах чемпионата Европы по дзюдо.
Да, этот чемпионат прошел в финском городе Тампере. И, в общем, в зачете первое место заняла команда Франции. 3 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовая медаль. Причем все награды высшего достоинства получили женщины. Барбара Харель, Жерси Фомане и Ан-Софи Мандьер. В активе россиян 3 золотые медали, которые выиграли Вера Москалюк, Иван Першин и Руслан Гасымов, а также 2 бронзовые. Третье место заняла команда Великобритании. 2 награды высшего достоинства ей принесли Крэг Фалон и Сара Кларк. И у британцев также 2 бронзы. Кроме того, чемпионами континента стали Элнур Мамадиев из Азербайджана, немец Андреас Тёлцер, представитель Грузии Заза Кедилашвили, белорус Сергей Шундиков, румынка Алина Александра Думитру и Тельма Монтейра из Португалии. А всего награды чемпионата достались представителям 22 стран. Многодневная велогонка Джиро д'Италия по традиции завершилась в воскресенье в Милане. В последний день гонщики преодолели 140 километров, и первым на финише был немец Роберт Фёрстер. Второе время показал аргентинец Максимилиано Ричи, третий еще один немец Олаф Поллок. В общем зачете победителем стал итальянец Иван Басса, вслед за которым в тройку лучших вошли испанец Хосе Энрико Гутьеррес и еще один представитель Италии Джильберто Симони. В Португалии на молодежном чемпионате Европы по футболу в воскресенье определились 2 участника полуфиналов. Сборная Франции выиграла у команды Сербии и Черногории 2-0. Португальцы одолели сверстников из Германии 1-0. В итоге Франция с 9 очками заняла первое место в группе А. Остальные 3 сборные набрали по 3 очка, и за счет лучших дополнительных показателей в полуфинал вместе с Францией вышла сборная Сербии и Черногории. Впервые в истории организаторы открытого чемпионата Франции по теннису решили начать соревнования основного раунда не в понедельник, как обычно, а в воскресенье. В первый день были сыграны 11 матчей первого круга в одиночных разрядах. У женщин первая ракетка мира француженка Амели Морисмо обыграла американку Меган Шонесси 6-4, 6-4. Мария Шарапова одолела еще одну представительницу США Машону Вашингтон 6-2, 5-7, 7-5. 2 другие россиянки встречались между собой, и Динара Сафина оказалась сильнее Веры Звонаревой 6-3, 7-5. Также во второй круг вышли француженка Марион Бартали, японка Аи Сугияма и Ивета Бенешева из Чехии. У мужчин первый сейный швейцарец Роджер Федерер выиграл у аргентинца Диего Хартфилда 7-5, 7-6, 6-2. Другой аргентинский теннисист, третья ракетка турнира Давид Налбандян у Станислава Вавринки из Швейцарии 6-2, 7-5, 6-4. Кроме них, барьер первого круга преодолели испанцы Томми Робредо и Карлос Моя и британец Тим Хэнман. Поединок между аргентинцем Хосе Акасуса и французом Фабрисом Сантаро продолжится сегодня, так как вчера соперники не успели доиграть из-за наступления темноты. Также сегодня состоятся и другие матчи первого круга. У мужчин и женщин. И в борьбу вступят 12 представителей России. В женском одиночном разряде состоится уже второе российское дерби. Анастасия Родионова, Вера Душевина. Кроме них сыграют Елена Дементьева, Светлана Кузнецова, Анна Чеквитадзе, Екатерина Бычкова, Елена Веснина, Елена Лиховцева. В мужской части соревнований выступят Николай Давыденко, Михаил Южный, Дмитрий Турсунов и Евгений Королев. Ну а кроме тенниса, в спортивной программе дня сегодня футбол, чемпионат Европы среди молодежных команд и 8-й тур Всемирной шахматной олимпиады.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве издана первая и пока единственная в России книга о советском биологическом оружии, истории его создания, места, где оно производилось и последствия, к которым это производство привело. С автором книги, президентом Союза за химическую безопасность, доктором химических наук Львом Федоровым, беседует наша коллега Марина Катес.
Лев Александрович, насколько я понимаю, это первая книга, которая вышла о советском биологическом оружии.
Да, это первая книга о биологическом оружии, единственная. Все, что касается довоенных событий, основано на архивных документальных материалах.
Почему вы после стольких лет занятия химическим оружием, ведь вы автор нескольких книг о химическом оружии советском, решили заняться биологическим оружием?
Это получилось случайно. Дело в том, что один армейский офицер, Валентин Витальевич Бойцов, принес мне свою рукопись по биологическому оружию. Я ему сказал, что я тут ни при чем. Он говорит, а пусть у вас полежит. И самое обидное, что он умер через год. Вот, а потом пришел ко мне из Кирова молодой человек, Лобастов Алексей Евгеньевич, и тоже говорит, давайте будем вместе писать книгу. А Киров — это как раз институт биологической войны военный, там находится до сих пор, и он тоже умер. Таким образом, я вот долг отдаю этим людям. И отчитываюсь перед страной, потому что я не думаю, что в ближайшие годы армия наша снизойдет и предоставит эти материалы. Пришлось их искать помимо армии. И, как ни прискорбно это признать, Советский Союз был первой страной в мире, которая создала биологическое оружие. Советский Союз начал работать по этой теме в 26-м году. Размышляли с 22-го, а вот опыты в Москве, в Кузьминках, уже начались в 26-м году. И с 26 по 34 прямо в столице нашей Родины, в городе Москве, был институт биологической войны. К краху советской власти, к 91-му году, у нас было две гигантских империи биологической войны – военная и гражданская.
Лев Александрович, вышедшая ваша книга о советском биологическом оружии довольно большая. Это около 300 страниц и охватывает практически всю географию бывшего Советского Союза. Это и Москва, и Свердловск, и Новосибирск, и Пенза, и даже Казахстан и Узбекистан. Сколько лет вы потратили на сбор материалов для этой книги?
Ну, лет 10. Всю довоенную историю я нашел впервые. Этого никто не знал.
А какое издательство выпустило эту книгу, и не боялись ли вы реакции российских властей в период подготовки к изданию книги о биологическом оружии Советского Союза?
Это издала наша общественная организация экологическая, Международный социально-экологический союз. Ну а бояться, ну что ж, нельзя всю жизнь бояться. В конце концов, правду нам надо знать. Я упоминал о том, что первые опыты были произведены в Москве. Так вот, в Москве, в Кузьминках, вот эти козы, овцы, лошади, на которых испытывали сибирскую язву, они прям там же, в Кузьминках, в лесопарке, были закопаны. И закопаны они до сих пор.
Но если сейчас в Москве находится могильник с животными, погибшими от сибирской язвы, пусть это было достаточно давно, до войны, московские власти знают об этом?
Да, московские власти об этом знают. То, что они не хотят искать, это уже второй вопрос. По моей просьбе Алексей Владимирович Яблоков писал мэру города Москвы письмо. Ответа мы не получили. Боюсь, что они недопонимают своей ответственности перед населением Москвы.
С автором книги о советском биологическом оружии Львом Федоровым беседовала Марина Катес.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Российские иммигранты-бизнесмены становятся заметной силой в Нью-Йорке. Американские ученые подтверждают теорию появления СПИДа. Поможет ли это борьбе с ним? Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Имена эмигрантов из России, за исключением одного, Сергея Брина, как известно, не встречаются среди имен известных американских предпринимателей и даже малоизвестных политиков. Хотя не исключено, что это вскоре все-таки произойдет. 5 лет назад нью-йоркская мэрия организовала так называемый «Русский день», во время которого отмечают достижения в Америке бывших россиян. На этот раз главными героями торжеств стали несколько предпринимателей. О том, как им удалось заявить о себе в условиях жесткой конкуренции на новой для них почве, рассказывает Ян Рунов.
Один из инициаторов этого, депутат городского совета от Бруклина Доминик Рикке, на вопрос, как он оценивает так называемый русский бизнес в Америке, ответил. Я думаю, что деловая активность русскоязычной общины Бруклина сильно расширилась за последние годы. Прежде всего, в глаза бросаются русские рестораны, в том числе множество новых на Брайтон-Бич и в прилегающих районах. Причем среди посетителей все больше американцев, которые стали привыкать к русской кухне и к русскому стилю развлечений. Американцы поверили в русских врачей, в русских поваров, а русский бизнес поверил, что можно привлечь и американскую клиентуру. Наконец-то русскоязычные американцы вышли за пределы своего гетто и стали активно контактировать с американскими соседями. Тот факт, что теперь над магазинами вывески не только на русском, но и на английском – большой прогресс. Вы отметили положительные стороны русского бизнеса, а есть ли отрицательные? Да, есть магазины, особенно продовольственные, продуктовые, в которых все по-русски. Не сразу найдешь продавца, который понимает английский. Названия продуктов там только по-русски. И даже цены иногда пишут не цифрами, а русскими буквами. Будто для русских одни цены, а для всех остальных другие. Но те, кто старается привлечь американских потребителей, видят, что их усилия приводят к положительным результатам. И все же в Америке не так уж много бизнесменов-иммигрантов из бывшего Советского Союза, добившихся заметного и, главное, продолжительного успеха. Марат Новиков из Минска в Америке с 1989 года. Водил такси, затем стал бизнесменом и сейчас владеет оптовой шоколадно-кондитерской компанией Desley International.
Не только мой успех, всей моей семьи успех большой. У меня дети закончили здесь, получили высшее образование. Сейчас тоже старшая дочь у меня ведет бизнес. И мой сын ведет бизнес. Это база «Спартак», которая продает вкусные конфеты на русском маркете в Америке. Большой маркет, русский маркет в Америке. Более 4,5 миллионов человек насчитывается. И, конечно, у всех ностальгия по тем красным шапочкам, по шоколаду «Слава», по «Мишка на севере», «Аэрофлотский». И мы стараемся завозить и угощать, продавать здесь. Мы выращиваем и свой рынок, и мы выращиваем вкус русскоязычной диаспоры, к русской еде.
Геннадий Дозорцев эмигрировал с семьей из Одессы в 1974 году. Начинал, как многие эмигранты, таксистом. В 1976 году открыл в Нью-Йорке свою первую фабрику «Gold Star» по изготовлению рыбных изделий. Позднее к этой фабрике прибавилась кондитерская «Golden Шоколад». Потом он открыл компанию по продаже каспийской икры, водки «Кремлевская», грузинских вин.
Упорство, работа, труд и честность – это приводит к тому, что каждый бизнесмен становится в свою колею. Люди, которые приехали из Союза, вы знаете, жизнь в Союзе должен выживать. Здесь большущие возможности, и Америка нам дала такую возможность себя найти, что мы и как раз и делаем.
То есть вы опираетесь на свой прошлый советский опыт, и это вам дало хороший трамплин?
Так оно и есть, потому как я уже сказал, что в Союзе люди, которые были хоть в каком-то бизнесе, они очень себя быстро находят здесь.
Марк Голуб – руководитель американо-русского телевидения RTN WMNB. Он единственный среди награжденных городским советом Нью-Йорка бизнесменов не иммигрант и не русскоязычный, но это он основал и продолжает возглавлять телекомпанию Russian Television Network, передачи которой на русском языке ежедневно смотрят и слушают сотни тысяч русскоязычных зрителей по всей Америке. Прежде всего, я считаю, что каждое русскоязычное телевидение Америки, их несколько, вносит свой важный вклад в жизнь русскоязычной общины. Суть успеха нашей телекомпании RTN в том, что мы – американское телевидение на русском языке. В этом наше отличие от других. Для меня лично очень важно, что наше телевидение не просто русское, а русско-американское, которым владеют и которым управляют американцы. Мы не возвращаем приглашаем русскоязычных эмигрантов в Россию. Мы помогаем им стать американцами, не забывающими о своих корнях.
О чествовании в Нью-Йорке российских эмигрантов-бизнесменов рассказывал Ян Рунов. Микрофоны в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Теория появления СПИДа и как бороться с этой болезнью. Насколько полезно цельное молоко для детей?
Я напоминаю, что мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, доверяете ли вы качеству иномарок, собранных в России? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Нуждается ли Россия в принятии закона, запрещающего смертную казнь? На этот вопрос отвечают эксперты в студии «Радио Свобода». Судья Конституционного суда в отставке, доктор юридических наук Тамара Морщакова и прокурор в отставке Юрий Синельщиков. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня. В час дня. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
В Индонезии введено чрезвычайное положение на 3 месяца в связи с разрушительным землетрясением, жертвами которого стали более 5000 человек. В Кореке произошла серия новых подземных толчков силой до 5 баллов по шкале Рихтера, пострадавших нет. Эпицентры землетрясения находились в тех же районах, где в конце апреля в результате стихийного бедствия были разрушены несколько корякских поселков. Ситуация в Цхинвале. Несмотря на освобождение задержанных накануне, более 40 грузин и осетин остаются напряженной. Сегодня туда отправляется уполномоченный по правам человека Грузии Сазар Субари, чтобы на месте разобраться в обстоятельствах случившегося. В Москве сегодня состоится сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В заседании, которое проводится в связи с председательством России в Совете Европы, примут участие представители всех 46 национальных делегаций и руководящих органов ПАСЕ. В Багдаде сегодня возобновляется суд над Саддамом Хусейном. На скамье подсудимых, кроме бывшего иракского диктатора, еще 7 человек, его ближайшие соратники. Все они обвиняются в массовых убийствах шиитов деревни Джуджаль после совершенного там в 1982 году покушения на иракского лидера. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас в воскресенье на встрече с представителями Хамас и других группировок пытался убедить их безоговорочно признать государство Израиль. Переговоры за закрытыми дверями длились около 3 часов. По словам представителя Хамас, удалось достичь некоторого прогресса. Россия и Иран подтвердили необходимость дипломатического урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. В воскресенье в Тегеране прошли переговоры секретаря Совета безопасности России Игоря Иванова с его иранским коллегой Али Лариджани. Суд в Нижнем Тагиле сегодня рассмотрит вопрос о переводе экс-полковника ФСБ Михаила Трепашкина из колонии поселения в колонию общего режима. Представление об ужесточении режима содержания в суд направила администрация колонии, поскольку Трепашкин имеет 5 взысканий за нарушение режима.
Теперь коротко о погоде в российской столице. Всю неделю синоптики обещают в Москве и области погоду, которую будут определять циклоны, поэтому давление будет пониженное. К среде температура понизится до 11 градусов тепла, кратковременные дожди. Сегодня днем в Москве будут также кратковременные дожди, максимальная температура около 18, тепла, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, давление 736 миллиметров ртутного столба.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Федеральная таможенная служба России запретила ввоз в страну подержанных зарубежных автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-2. В частности, запрет распространяется на все автомобили из США, Европы и Японии старше 11, 10 и 9 лет соответственно. На уральском авторынке ужесточение таможенных правил почувствуют не скоро. Продукция Волжского автозавода здесь пока преобладает, а спрос на иномарки екатеринбуржцы все больше предпочитают удовлетворять новыми машинами за счет кредитов. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
3 крупных салона Екатеринбурга, торгующие подержанными иномарками, на отсутствие спроса не жалуются. Бывшие в употреблении автомобили, как правило, попадают на Урал из Германии, с Запада и с Японии, с Востока. Автосалоны в основном предлагают машины в возрасте 3-5 лет. Иномарку старше можно приобрести только с рук или на авторынке, говорит начальник отдела комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Наталья Наталья Фирстова.
По сути дела, в Европе ведь есть тоже также авторынки. Может быть, немножко изменится, так скажем, сама организация вот этого авторынка, как место, где выставляются автомобили, но с рынки, которые у нас как бы есть, я думаю, что они не уйдут. В 96-97 году у нас было до 40 предприятий, которые торговали автомобилями. Сейчас определилось 42 предприятия. Это не автосалон, где продаются автомобили всех марок. Это обязательно должно быть соответствие данного предприятия стандартам производителя для продажи конкретной марки автомобиля.
Официальной сравнительной статистики продаж иномарок и автомобилей отечественной промышленности в Екатеринбурге нет. Но по данным ГИБДД, на екатеринбургских дорогах значительно преобладают отечественные автомобили. Не избалованные качеством отечественного автопрома уральцы не придирчивы к иномаркам российской сборки. Специалисты отмечают, что екатеринбуржцы чаще приобретают новые машины зарубежных брендов, собранные на территории России или стран СНГ. Для многих, как и для Елены Федоровой, определяющим является именно то, что машина новая и на гарантии.
Идея была сэкономить деньги. Я долго смотрела варианты приобрести подержанный автомобиль, обращалась за советом друзьям, была на рынке вторичных подержанных автомобилей. И в процессе подбора пришла к выводу о том, что это должен быть новый автомобиль, потому что у меня очень много времени отнимает моя работа, и заниматься вопросами ремонта автомобиля мне совершенно некогда, и поэтому я готова заплатить больше, но это будет новый автомобиль, который будет на гарантии.
В Екатеринбурге сейчас 42 автосалона. По мнению специалистов мэрии Екатеринбурга по развитию товарного рынка, этого предостаточно, чтобы удовлетворять спрос среднего класса на японские, корейские или европейские автомашины. Несколько месяцев назад на Урал пришли и китайские внедорожники. Интерес к новым машинам, неважно чьей сборки, подогревают банки, которые предлагают несколько десятков вариантов автокредитования. Несколько тяжелее тем, кто может и хочет купить по-настоящему дорогой автомобиль. Пока в Екатеринбурге есть только салон Porsche. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Доверяете ли вы качеству иномарок, собранных в России? С таким вопросом обратился Михаил Соленков к жителям и гостям российской столицы.
Доверяю, конечно. Ну, вы понимаете, во-первых, не все российское плохо. Многие делают сейчас на уровне достаточно высоком. Если не сделаны на уровне, то российские ничем не хуже сделанных на Западе. Ведь, понимаете, есть патриотизм, мы назовем его квасным. Вот я помню, Иосиф Виссарионович, это было в фильме, выпустили первый трактор в 20-е годы. Он говорит, плохонький, но свой. Вот эта формула, она преступная. Дорога должна быть хорошему. Лучше, если хорошая наша.
Нет, не доверяю. А потому что на каждом шагу обман. На каждом шагу. Поэтому все ставишь под сомнение. Тем более, когда слушаешь наши отчеты, то волосы становятся дыбом. Хотя они должны лежать.
Как у нас говорят, после сборки обработать напильником. Все равно, как бы, да, оно что-то нормальное. Но мне кажется, что все равно качество собранных за границей больше. Как-то вот предвзято отношение к нашему АвтоВАЗу и другим. Хотя сейчас вот рекламируют и красят. Будут у нас собирать, там и Форды собирают, как бы вроде нормальные. Но как-то все равно, как бы сборка за границей как-то вот считается, вот, что они предпочтение дают больше собранным там, чем здесь. Но со временем, я думаю, это предубеждение перейдет, и будут наши тоже машины нормальные.
Я считаю, пока все-таки нам очень далеко еще до тех автомобилей. Потому что вы знаете, что попадает к нам, и это все как бы из хорошего делается, почему-то не очень хорошее.
Ну, честно говоря, я не знаю. Я не очень разбираюсь это автомобили, вот пускай наши собирают наши автомобили. А вот иностранные автомобили здесь сделаны, ну, не так качество, я думаю.
Ну, я не сталкивалась конкретно с такими машинами. Но думаю, что раз технология зарубежная, надеюсь, наши не подведут.
Доверяю. Я думаю, что их испортить трудно. Если все части поставляются из стран, где они производятся, то сборка машин силами специалистов российских, я думаю, нормально. И из практики я скажу, что я купил две машины, собранные здесь, в России. Это Hyundai. Они обе нормальные машины, ездят.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, доверяете ли вы качеству иномарок, собранных в России. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Испанские астрономы сообщили о том, что европейский спутник Гёте-2, вероятно, обнаружил новый тип космических гамма-всплесков. До сих пор были известны два типа всплесков. Короткие, длящиеся менее секунды всплески случаются при слиянии двух нейтронных звезд. Другой тип всплесков связан с коллапсом звезд и образованием черных дыр. Такие всплески длятся более 2 секунд. Однако 21 января этого года впервые был зарегистрирован всплеск промежуточной длительности. Кроме того, его источник расположен на расстоянии свыше 10 миллиардов световых лет, дальше большинства других вспышек. Это говорит о том, что природа этой вспышки принципиально отличается от известных. Ученые из лаборатории геофизики Института Карнеги обнаружили, что минерал магнезиовестит при высоком давлении становится непрозрачным в инфракрасном диапазоне. Магнезиовестит – второй по распространенности минерал в земной мантии. На поверхности Земли он прозрачен в инфракрасном диапазоне, однако теряет инфракрасную прозрачность при давлении свыше 500 000 атмосфер, а значит, перенос тепла в глубине Земли не может происходить за счет инфракрасного излучения. Это подтверждает важную роль конвекции в динамике земной мантии и поможет в изучении так называемых плюмов – мощных восходящих потоков в веществе мантии, которые ответственны за образование, например, Исландии и Гавайских островов. Мозг может хранить информацию даже тогда, когда человеку кажется, что он ее забыл. Исследователи из медицинского центра университета Дьюка предъявляли участникам эксперимента список из 16 слов. Спустя некоторое время им начинали показывать слова по одному и просили вспомнить, было ли слово в первом списке. Одновременно за активностью мозга велось наблюдение при помощи магниторезонансного томографа. Когда испытуемый узнавал слово, томограф фиксировал характерное возбуждение мозга, в частности, в средней височной доле. Но самое интересное, что аналогичное возбуждение наблюдалось и в тех случаях, когда участник ошибался и не вспоминал слово, которое все-таки было в первом списке. Это значит, что внутри себя мозг помнит информацию, но по каким-то причинам она не находит пути в сознание. Начиная с сентября в британских школах вводится запрет на использование цельного молока в рационе школьников. Будет разрешено только обезжиренное и частично обезжиренное молоко. Это решение принято в качестве меры борьбы с детским ожирением. Эта мера сразу вызвала возражения со стороны фермеров, которые недоумевают, каким образом молоко оказалось в списке вредных продуктов.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
В Москве 8:41. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, обратимся к публикации в «Московском комсомольце».
Борис Громов, обычно сдержанный в общении с прессой, дал необычное интервью, пишет сегодня «Московский комсомолец». По словам губернатора, в ближайшие годы встанет вопрос о переносе российской столицы. Возможно, в Санкт-Петербург, а возможно, и в совершенно новый город, как это было сделано в Бразилии или Казахстане. По мнению губернатора Громова, Москве уже трудно, а в ближайшие годы станет еще тяжелее сочетать в себе столичный статус и масштаб мегаполиса. То есть вы предлагаете перенести столицу? Напрямую задал вопрос корреспондент «Московского комсомольца». А почему бы и нет, ответил губернатор. С точки зрения экологии, транспортной перенасыщенности, излишней концентрации всех ветвей власти в Москве, а также других немаловажных, в том числе и геополитических моментов, уверен Громов, что столица России должна быть в другом месте и в другом формате. В Санкт-Петербурге, предположил корреспондент. Может и так, сказал Громов. Санкт-Петербург ведь и строился как столица. Надо просто внимательно все взвесить, ведь Питер, хоть и меньше Москвы, но тоже мегаполис. А почему бы не рассмотреть вариант создания совершенно нового города, столицы России? Бразилия уже давно построила свою столицу, Казахстан совсем недавно Астану. Да те же США в первые годы своего существования, когда новая гражданская война едва не началась между Нью-Йорком и Филадельфией из-за претензий на столичный статус, решили и построили новый город, Вашингтон, специально как столицу. Так что такая практика не редкость, и почему бы нам не изучить этот опыт, говорит Громов. Вы это серьезно? Не унимался корреспондент «Московского комсомольца». В самые ближайшие годы мы к этому придем объективно, уверял его губернатор. Масштабы России, супердинамичное развитие Азиатско-Тихоокеанского региона, необходимость развития наших сибирских, забайкальских и дальневосточных республик, краев и областей и обеспечение их безопасности, да плюс еще масса других резонов, просто заставят нас серьезно заниматься проблемой новой столицы России. Вот так об этом пишет сегодня «Московский комсомолец». Еще одна тема, о которой сегодня пишут газеты, это краса Чечни. В субботу в Грозном прошел первый в истории послевоенной Чечни конкурс красоты. Вот что пишет об этом событии корреспондент «Времени новостей». В истории послевоенной Чечни уже были и закладка аквапарка, и байк-шоу с рок-концертом, и визит экс-чемпиона мира по боксу Майка Тайсона. Контраст каждого из этих мероприятий с разрухой, десятками тысяч людей, оставшихся без крыши над головой, и продолжающимися обстрелами милицейских колонн, раз за разом сводит их к абсурду, утверждает автор статьи. У субботнего же конкурса, конечно, тоже оставался этот мрачный фон. Торжественная церемония проходила под охраной и не без накладок. Но, наверное, даже самые черные пессимисты увидели, что Чечня может быть не только выжженной и озлобленной, она может быть еще молодой, красивой и улыбающейся. Про конкурсантов говорят, что они самые смелые из красивых. Конкурсы красоты и до последней войны не были в Чечне в особенном почете, потому что не очень хорошо сочетаются с традициями. До начала праздника скепсис явно читался на лицах чеченских ОМОНов. Это не мешало им с увлечением разглядывать буклет с портретами участниц и гадать, а кто же выиграет. А когда девушки вышли на сцену, ОМОНовцы сбивались в одну плотную группу поддержки и фотографировали красавиц мобильными телефонами.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Пунчину, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде сегодня возобновляется суд над Саддамом Хусейном и семью его соратниками. Папа Римский Бенедикт XVI, завершая визит в Польшу, посетил бывший нацистский лагерь смерти Освенцим. Международной амнистии исполнилось 45 лет. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Европейская компания «Арселор», вторая в мировой черной металлургии, объявила о покупке «Северстали», третьей по величине металлургической компании в России. В объединенной компании доля «Арселор» составит 68%. Оставшиеся 32% перейдут нынешнему владельцу «Северстали» Алексею Мордашову. В результате сделки, объем которой превысит 13 миллиардов евро, может возникнуть крупнейшая металлургическая компания мира с объемом производства 70 миллионов тонн стали в год, на 10 миллионов тонн больше, чем у нынешнего лидера этой отрасли, британо-голландской компании Mittal Steel. Покупка российской компании дает Arcelor возможность блокировать собственное поглощение со стороны Mittal Steel, которая недавно предложила за Arcelor 26 миллиардов евро. Российский автосборочный завод немецкой компании Volkswagen будет построен в Калуге. Контракт с правительством России планируется подписать в Москве 29 мая. В заявлении немецкой компании отмечается, что производство на новом заводе мощностью 115 тысяч автомобилей ежегодно откроется к концу 2008 года с выпуска моделей Volkswagen Polo и Skoda Octavia. Федеральная таможенная служба России запретила ввоз в страну подержанных зарубежных автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-2. В частности, запрет распространяется на все легковые автомобили из США, Европы и Японии старше 11, 10 и 9 лет соответственно. Объем государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, превысил 1,9 триллиона рублей, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это более 70 миллиардов долларов. Резервы фонда будут теперь размещены на счетах Центрального банка России. 45% в американских долларах, столько же в евро и 10% в британских фунтах стерлингов. Государственная дума одобрила в первом чтении проект закона о государственной монополии на оборот этилового спирта в России. Предполагается создать специальное ведомство, которое будет контролировать, сколько спирта и, соответственно, водки и других крепких напитков из него в стране производится, а также устанавливать минимальные цены. При этом законопроект не предусматривает госмонополии на розничную торговлю алкоголем, существующую, например, в странах Северной Европы.
И в завершение экономического обзора. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 27 рублей 3 копейки за доллар США и 34 рубля 55 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 27 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 29 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
3 архивов КГБ в годы перестройки. Радиоочерк Анатолия Стрелянова «Человек со вкусом». 29 мая 90 года.
Не хочу называть этого человека его настоящим именем, не его несчастной, но все же более счастливой, чем моя страны. Это одна из бывших социалистических. «Чудеса!» — кричал Ян. Пусть он будет Яном. «Вчера я зэк, а сегодня член комиссии, которая копается в архивах нашего КГБ. 20 лет они ходили за мной по пятам, то брали, то выпускали, а сегодня я выясняю по их же документам, кто ходил, по чьей наводке. Много уже накопали. Больше, чем мне могло присниться в страшном сне, — говорит он. Что они с нами сделали? Что сделали? Сексотами были совсем не те люди, на которых мы думали». Они делали предателями наших ближайших друзей, наших подруг. Ян осеняет меня. А ты ведь тоже, наверное, парень, не промах. Не промах, большой не промах. Сколько твоих подруг на тебя стучали, не удалось выяснить? Ни одна, говорит он твердо и торжественно. Хотя было их у меня несчетно. Что ж так? Во-первых, у меня вкус. Во-вторых, где обычно фотографируют? В гостиницах. А я в гостинице не имел ни одного свидания за все годы своей антикоммунистической деятельности. Ян, чем эти люди занимаются сейчас? Кто был в штате, тот или на пенсии, или нигде, некоторые таксистами поустраивались. А стукачи, сексоты – это сейчас самые ярые наши перестройщики. Это такие демократы, такие враги коммунизма. Знают ли они, что вы уже до них докопались? Не знают, но боятся страшно. Этим страхом они уже наказаны, я считаю. На некоторых митингах и собраниях в Москве можно слышать тревожные речи о том, что наши чекисты, пока их организация не объявлена преступной, могут уничтожить свои архивы, в частности, списки доносчиков, их труды. Я боюсь другого. Я боюсь, что они, наоборот, не уничтожат эти бумаги. Это будет последняя подлянка, которую наши растлители нам устроят, в расчете, что мы дорвемся до этих списков и перегрызем друг другу глотки.
Вскрытие архивов КГБ в перестройку. Радиоочерк Анатолия Стрелянова «Человек со вкусом». 29 мая 90 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И в завершении этого информационного часа мы узнаем, что волнует американцев сегодня.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» человечество получило СПИД от обезьян, доказывают американские ученые. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели в журнале Science была опубликована статья с результатами 7-летних исследований американских ученых в джунглях Камеруна. Несколько лет подряд группа ученых охотилась за свежим пометом диких шимпанзе. Это был единственный способ доказать гипотезу о том, что эти приматы являются носителями вируса СПИДа, практически идентичного человеческому. И в обезьяньем помете были обнаружены антитела к СПИДу. Это последнее звено в цепочке доказательств гипотезы о происхождении синдрома иммунодефицита. Прежде было известно, что вирус вышел из этого района Африки. Он был выявлен в образцах крови, взятых у донора из этого региона, с другой целью – в 1959 году. Версия ученых – либо люди заразились в результате укуса обезьян, отличающихся злобностью, либо порезались, разделывая свою добычу – традиционное лакомство в этих местах. Все это произошло, видимо, в середине прошлого века. Прокомментировать значение этого открытия я попросил профессора-вирусолога Даниила Голубева.
То, что у обезьян есть вирус иммунодефицита, так называемый simian virus, обезьяний вирус, этот факт был известен. Но эти вирусы были выделены от животных, которые были отловлены, находились, так сказать, в неволе. И наличие этого возбудителя в естественной популяции обезьян, живущих вне контакта с человеком, было совершенно неизвестно. Теперь точно известен район государства Камерун, в джунглях которого, безусловно, находятся инфицированные, живут, вернее, инфицированные вирусом иммунодефицита популяции шимпанзе, которые представляют и реальную опасность для людей, которые находятся рядом с ними, и являются, по всей вероятности, показателем того, что произошел в свое время перескок, преодоление видового барьера и переход этого возбудителя на человека, на человеческую популяцию.
Профессор, но все-таки трудно представить, что вирус из глухих африканских джунглей смог поразить весь мир. И как объяснить тот факт, что он дремал десятилетиями в Африке и вдруг, подобно взрыву, заявил о себе в Америке в начале 80-х годов?
Мы не знаем и сейчас, почему именно Сан-Франциско явилось тем местом, где сфокусировалось в начале 80-х годов наибольшее количество мужчин гомосексуальной ориентации, инфицированных этим вирусом. Прямых сведений о связи африканских событий с этими событиями и с путями миграции вируса по планете на сегодняшний день, с моей точки зрения, нет. Со СПИДом произошло это после первичного переноса в человеческую популяцию, скажем условно, в конце 50-х годов, через несколько десятилетий по причинам, которые мы не знаем и не можем сегодня точно детерминировать. Но сам факт такого перехода, он бесспорен, потому что сегодня СПИД передается от человека к человеку, и в этом его главная беда.
Это открытие ведь неизбежно навевает аналогии с сегодняшним днем.
Аналогии здесь напрашиваются естественные. Точно так же несколько лет тому назад прорвался в человеческую популяцию коронавирус от мелких млекопитающих, возбудитель атипичной пневмонии человека, который унес много сотен человеческих жизней. И, конечно, приходит в голову параллель с птичьим гриппом. На сегодня птичий грипп – это зоонос, который убивает и распространяется и убивает птиц. Но вот распространение его от человека к человеку продолжает оставаться грозной загадкой, потому что такой переход чреват, как известно, возможностями всемирной пандемии.
Стоит ли ожидать, что это открытие всерьез поможет в разгадке тайн СПИДа, да и других инфекций?
Важной задачей является сопоставление патогенеза, то есть механизмов развития болезненного процесса в организме обезьян и человека. Дело в том, что у обезьян не возникают столь тяжелые патологические последствия. Это, в общем, скрытая, латентная и слабо проявляемая инфекционная патология. И вот причины этих различий и возможности смоделировать такого же рода ответную реакцию организма человека на инфекцию, как это делает обезьяна в силу заложенных в ней природных механизмов и возможностей, вот это ведущая задача сегодня после того открытия, которое сделано большой группой ученых.
А на чем основано действие сегодняшних препаратов от СПИДа?
Все более или менее активные формы базируются на уничтожении вируса, который уже проник в организм, и на возможностях предотвратить его попадание в новые иммунные клетки и таким образом ограничить патогенное действие. Роль иммунной системы организма в борьбе с вирусом иммунодефицита человека никак сегодня не проявляется. Можно только защитить ее, убив вирус. А у обезьян живой вирус ее не травмирует. Вот в чем задача, и это очень важная проблема подхода к лечению СПИДа совершенно с иных позиций.
Открытие американскими учеными источника вируса иммунодефицита в природе комментировал профессор Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Рожденный в Пенсильвании правоверный иудей-хасид, строго соблюдающий религиозные обряды, превращается в одного из самых, так сказать, горячих американских поп-певцов. На только что прошедшем фестивале поп-музыки в Калифорнии Матис Яху, как говорят, привлек большее внимание, чем Мадонна, а его первый диск «Youth», построенный на смешении самых разных стилей, стал хитом. «Король без короны» – песня-пародия из этого диска.
передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Олег Львов, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – исчезающий Петербург, культурные ценности, которым грозит реальная опасность. В гости наши коллеги ожидают генерального директора Международного фонда спасения Петербурга-Ленинграда Александра Маргулиса. Ну, на этом мы с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит радио.